Ну что ж, в прошлый раз мы с вами остановились на соборе 449 года, так называемом разбойничьем соборе, и собирались пойти дальше, выяснять, каким же образом появилась монофизитская ересь. Ну, я немножко вкратце восстановлю в вашей памяти то, что происходило на соборе 449 года, и тогда пойдем дальше. За время недельного перерыва у кого-нибудь вопросы возникли?
Есть вопросы, конечно. Потом, наверное. Я, например, не был на других лекциях, просто на первой лекции. Просто у меня есть.
Есть вопрос, хорошо. Хорошо. Хорошо, давайте тогда вопросы наконец оставим. Вы их только не забудьте, ладно? Итак, в Эфесе в 449 году состоялся собор, который вошел в историю под названием «Разбойничий». На этом соборе председательствовал Диаскор, епископ Александрийский. Почему председателем был выбран он, а не, например, патриарх Константинопольский или Эфесский епископ, или еще какой-то? Все дело в том, что придворные круги и сам император Феодосий-младший, он очень с большим уважением относился к Диаскору и считал его наследником Кирилла абсолютно во всем. То есть на самом деле вот этот собор Эфесский 449 года, он многими расценивался как акт такой восстановления православия. Это акт такой завершительной борьбы против несторианства. Вы помните, что несторианство возникло, как ни странно, в Константинополе. И все последующие патриархи после Нестория, они в некотором смысле подозревались в этом несторианстве. И среди них оказался и Флавиан, патриарх Флавиан, который выявил среди константинопольских клириков еретиков. Этим еретиком был Евтих. Это я сейчас вспоминаю все, что было на прошлой лекции для тех, кто, может быть, еще не успел войти в процесс лекционный. Итак, Евтих был осужден Флавианом как еретик, как богослов, который имел несогласное с церковным учением мнение о двух природах во Христе. Евтих, когда его тщательно допрашивали, допытывались до его мнения, в конце концов никак не мог согласиться с тем, что Христос имел точно такую же человеческую природу, как и мы. Вот в его сознании, Христос имел человеческую природу, но лишь в неком таком материальном смысле. То есть была некая оболочка человеческая, которой не было никакой такой природной, субстанциональной нагрузки. То есть вот внешней формы человеческого тела Христос воспринял, а душу, ум и многие другие составляющие человеческой природы, они как бы остались вне Христа, потому что к ним же относятся и страсти разные, и тому подобные вещи. Но при этом Евтих, который, видимо, был не очень сильным знатоком Священного Писания, он утверждал, что Христос имеет ту же природу, что и Богородица. Вот это интересно. То есть он от Богородицы наследовал человеческую природу, но это не та же самая, что и у нас. То есть получается, что у нас не та же природа, что и у Богородицы. Вот такую вот запутанную систему Евтих распространял везде, где он проповедовал. И именно так, в такой форме, он ее изложил отцам собора в Константинополе, который был годом ранее. То есть именно за это его осудили. От него слышали некоторые еретические убеждения, и когда попытались их проверить, выяснилось, что эти убеждения очень глубокие, и что они принципиально отличаются от согласительного вероопределения 433 года. Итак, Евтих был осужден, Флавиан подтвердил его низложение, и в 449 году собор в Эфесе, он как раз собирался по вот этим вопросам, связанным с осуждением Евтиха. С одной стороны, отцам собора, а именно Диаскору, показалось, что Флавиан действовал незаконно, во-первых. Во-вторых, Диаскор осуждал Флавиана в несторианстве. Он пытался оправдать Евтиха и восстановить его в служении. Почему богословие Диаскора отличалось от того, что было принято на Третьем Вселенском соборе, то есть в согласительном вероопределении? Отличалось оно потому, что Александрийская школа продолжала гнуть свою линию и отвергала вообще хоть какое-либо сочетание во Христе человеческой природы. Вот если после Третьего Вселенского собора в согласительном вероопределении было сказано, что во Христе две природы, и божественные, и человеческие, что они вместе сосуществуют в одной ипостаси, то для александрийцев это означало следующее. Вот как ни странно, они не до конца осознавали всю глубину вот этого согласительного вероопределения. Они считали, что да, Христос имел природу и объединял под своей ипостасью две природы, и божественную, и человеческую. Но они это оценивали как некий процесс. Не факт окончательный, что все, две природы, божественные и человеческие. Нет, они оценивали это как процесс. Вот встречаются две природы, божественные и человеческие. И вот в результате этой встречи вдруг что-то с ними начинает происходить. И в итоге они сливаются в одну природу. То есть для александрийцев это некий процесс. Не факт того, что существуют две природы, в окончательном виде, все, две природы. Одна человеческая, одна божественная, и с ними не происходит никакого перетекания, уменьшения, увеличивания. Вот они, полноценные две, присутствуют и объединяются одной ипостасью. Вот ипостась над ними. Для них это какой-то процесс. Они все время говорят о том, что в результате сочетания двух природ, или когда Христос воплотился из двух природ, вот это вот характерная для них формула. Формула абсолютно чуждая тому, о чем говорит Третий Вселенский Собор. В согласительном вероопределении было четко показано две природы, и с обеими этими природами Христос жил своей земной жизнью на протяжении 33 лет. И только лишь после воскресения эти две природы преобразились в нечто новое. А до этого они существовали параллельно, вместе, не сливаясь, не перетекая одна в другую. Так вот, александрийцы полагали, что они в этом, в своем богословии, вот этого сочетания совместного существования, слияния двух природ и превращения их в богочеловеческую природу, что они в этом следуют Кириллу Александрийскому. Я уже говорил о том в прошлый раз, что в богословии Кирилла есть некоторые такие выражения, которые и провоцируют на появление вот этой ереси. Есть выражение, буквально цитирую, «единая природа Бога Слова воплощенного». То есть единая природа, которая, вот это слово «единая природа», термин, он провоцирует здесь рассуждать, он неоднозначен, он двухсмысленен. Единая природа, имеется в виду одна природа или объединенная природа. Что значит единый? Это один-единственный или объединенный? Вот с точки зрения антиохийцев, конечно, здесь речь идет об объединении двух природ в одной ипостаси. Александрийцы же наоборот, они считали, что Это происходит единение, превращение в одно, одну единственную природу. Поскольку они таким образом связывали себя с Кириллом, они прикрывались его авторитетом. Для многих Кирилл был авторитетом на протяжении многих десятилетий. И хотя он умер в 444 году, даже после его смерти, некий его дух, дух его богословия, такого бескомпромиссного, жесткого, он оставался, оседал в Александрийской церкви. И вот Диаскор, считая себя преемником этого богословия, он и защищал позицию александрийцев в этом вопросе. Он говорил, что во Христе единая, то есть одна природа, богочеловеческая, причем такая, где человечества практически нет, где есть одно божество, потому что оно совершеннее, оно поглощает человечество. Таким образом, значит, подходя к собору 449 года, вот в церкви царили вот эти вот настроения. Во-первых, были такие лагеря или группировки. Одни поддерживали александрийцев, другие поддерживали антиохийцев и патриархов Виан. Диаскор на свою сторону, так получилось, переманил и императора Феодосия. Феодосий во всем ему потакал, абсолютно во всем. Диаскор заявлял, что он отстаивает учение Кирилла, что вот кто-то покусился на это учение, что его необходимо защитить. И Флавиан вот в этом вопросе, он с одной стороны исповедовал православную веру, но Диаскор специально использовал его некоторые вот выражения и высказывания против самого же Флавиана, обвиняя его в несторианстве. То есть получается, что Флавиан, как наследник Нестория на престоле, он вдруг и наследовал его богословие. Флавиан же часто совершенно однозначно заявлял, что он не признает два лица во Христе. Он не признает, что Христос разделился на две природы, на две ипостаси. Он говорил, что только одна ипостась у Христа, которая соединяет два естества, божественное и человеческое. И, значит, Флавиан таким образом составлял вторую партию. Это более умеренная партия, не такая, не агрессивная. Она радеет за сохранение традиций, на сохранение святоотеческого вероучения, и поэтому держится определение Третьего Вселенского Собора, а именно его согласительным вероисповеданием. К Флавиану примкнули еще и антиохийский епископат и антиохийский патриарх Домна. Его звали Домна. Этого имени у нас еще не было, можно записать. Домн антиохийский. Вот они представляли собой такую умеренную партию. Плюс к ним же еще можно, наверное, приписать папу Римского Льва Великого. Они находились в постоянной переписке, они друг друга поддерживали, и вот в этом таком теплом дружественном союзе и на самом деле виделось будущее христианского богословия. Значит, в 449 году именно в Эфесе Феодосий-младший и назначил проведение вот этого собора, который предполагался быть вселенским. Так о нем заявлялось.
Прошу,
извините
секунду, а Папа Римский имел?
Лев Великий. Итак, Эфес, 449 год. Феодосий назначает здесь заседание, и они начинаются почти в срок в начале августа. В начале августа 49 года. На соборе присутствует Диаскор, Александрийский, Дом Антиохийский, Флавиан Константинопольский. Присутствуют легаты Папы Римского. Папа Римский никогда практически не присутствовал на Вселенских соборах. Один раз он присутствовал, но то это было насильным образом. и его присутствие. А кроме них, кроме легатов Папы Римского, был еще Евтих, человек, из-за которого вся каша заварилась, виновник всех событий 4-го десятилетия 5 века. Значит, Евтих и Евсевий Дорилейский. Помните, я говорил о нем? Евсевий Дорилейский был по образованию юристом, был таким очень смелым, открытым епископом, который осуждал всякое беззаконие в церкви. Именно он еще был замечен, еще до своего епископства, о нем писали, что вот он, еще будучи мирянином, открыто выступал против Нестория. Я вам рассказывал, когда Нестория, как Нестория обнаружили, как еретика, он в своих проповедях говорил вещи, совершенно чуждые уму столичного жителя, столичного христианина, о том, что Богородица не Богородица, а что она Христородица. И уже тогда вот этот Евсевий Дорилейский, активно участвовавший в жизни церкви, еще тогда он обличал его, выкрикивая из храма разные суждения против него. Вот такой состав был на соборе. Кроме Диаскора, в Эфес приехала огромная армия монашества. Огромная армия монашества. Это был первый раз в истории церкви, когда монахи активно участвовали в жизни и в церкви, и в принятии решений. Интересно, что Диаскор и не скрывал того, что отвел монахам такую роль создателей настроения. Они должны были ходить по Эфесу и будоражить народ, заставлять всех, не заставлять, а призывать всех выступать против Флавиана, против возрождения несторианства. Именно некий акт возрождения несторианства был причиной для этого собора. То есть Флавиана осуждали в том, что он пытается возродить несторианство, чего, конечно, на самом деле не было. Кроме обычных монахов, как я говорил в прошлый раз, на соборе были и параволаны, монахи, которые играли роль таких телохранителей при Диаскоре. Известно, что они были вооружены палками, дубинками, и они отвечали за сохранность архиерея Диаскора. Плюс ко всему, храм, где проходили заседания собора, был окружен армией. Армию направил сюда сам император Феодосий, потому что боялся беспорядков. Хотя, собственно, беспорядков никто не собирался устраивать, кроме самих александрийцев. Однако эти же солдаты и нагоняли храм страх на всех епископов. И все свидетельства говорят о том, что заседания собора проходили в таком настроении ужаса. Ужаса и страха за свою жизнь. Такой настоящий террор. Диаскор был назначен здесь председателем, и с самого начала заседаний он определил Флавиана и Евсевия Дорилейского, он их определил сесть на скамью подсудимых. С самого начала собора начали судить, не разбираясь в том, а чему, собственно, учит Евтих, почему его осудили, почему его не сложили. Флавиан и Евсевий Дорилейский, в общем, претерпели за свое, за сохранение верности святоотеческому учению. Их осудили как еретиков, все их высказывания, они практически ничего не говорили, но все их выражения и фразы были записаны с прошлого собора. Все, что они говорили против Евтиха. Им эти цитаты зачитывали заново, и они лишь подтверждали, что это действительно их слова. И на основании этих суждений Флавиан и Евсевий осудили как еретиков, несториан, и отправили в ссылку. Всех остальных отцов, бывших на этом соборе, буквально силой заставили подписать вероопределение, И в этом вероопределении уже говорилось нечто иное, чем то, что было на Третьем соборе. И вроде бы ничем не отличающееся, на первый взгляд, от согласительного вероопределения 433 года, вероопределение Эфесского собора принципиально отличалось от богословия. Оно уже было чем-то таким новым для Церкви. Это учение о единой природе во Христе. Единой божественной природе во Христе. Идея о этой единой природе приписывалась якобы Кириллу, якобы он был источником этого вероучения. Ну и Евтих, Диаскор приписали себе лавры разработчиков этого учения, богословов, которые его оформили в терминах. Поскольку на соборе присутствовала такая атмосфера нагнетания, атмосфера террора, этот собор вошел в историю под названием «Разбойничий», потому что многих епископов буквально заставляли подписывать его вероопределение. Когда собор разъехался, Папа Римский, конечно, был недоволен его деяниями. Антиохийский епископ Дом также был недоволен, но предпочел молчать и не высовываться. Проблема как раз заключалась в том, что все, что делал Диаскор на заседаниях собора, было разрешено ему и поддерживалось со стороны императора. Император Феодосий Великий видел в этом соборе некое свое детище. Действительно, свое детище. И если помните, на Третьем соборе именно его инициатива Феодосия, император Феодосия, именно она позволила прийти к согласительному вероопределению. И он считал своей заслугой победу над Несторием. И теперь, когда появились какие-то ростки, новые ростки несторианской ереси, он счел делом чести тут же их погасить. И поэтому поддерживал Диаскора во всех его начинаниях. И, в общем, неизвестно, как сложилась бы история христианской церкви, какое бы вероучение мы исповедовали, если бы не неожиданная смерть Феодосия-младшего. Через несколько месяцев после собора Феодосий упал с лошади во время охоты, и престол должен был перейти его сестре по имени Пульхерия. Пульхерия была совершенно другого уклада мысли. Она тяготела к антиохийцам, она была почитательницей Флавиана, патриарха Флавиана, и поэтому все дела, которые устраивал Диаскор, она осуждала и знала ей настоящую цену. Она понимала, что Диаскор ведет себя просто как вот бандит с большой дороги, который направо и налево всех силой заставляет исповедовать то, что он считает православной верой. Поэтому она, получив право власти, она не преминула и воспользоваться в полной мере и перейти к активным действиям. Пульхерия понимала, что она не может одна и сама занимать престол. Она не может созывать Вселенские соборы. Она понимала свою женскую природу. Вот женщинам не доверяли очень долгое время находиться у власти по одной простой причине. Часто бывает, что женщины принимают решения по вот своему какому-то такому эмоциональному, что ли, мироощущению. То есть там, где нужен холодный разум, там бьют ключом эмоции. И поэтому ни один сенат, ни один народ, по крайней мере в Римской и Византийской империи, не считал правильным, чтобы во главе стояла женщина. Пульхерия сама понимала, она была при всей своей женственности совершенно действительно таким обладала мужским рассудком и умом, поэтому она, как только она узнала о смерти своего брата, она заявила о своих правах и вышла замуж за человека, который соответствовал ее же мироощущению, ее мировоззрению и взглядам на церковные дела. Она вышла замуж за сенатора по имени Маркиан, которому и перешло управление империей. Таким образом, в 449 году императором стал Маркиана. Маркиан был полностью солидарен с Пульхерией в взглядах на церковную политику, поэтому как только он пришел к власти, он решил созвать очередной собор и приписал ему титул Вселенский. И действительно, это был четвертый Вселенский собор, который состоялся в 451 году в городе Халкидон. В 451 году в городе Халкидон. Первоначально заседание планировалось проводить в городе Никея, но в итоге решили перенести их в Халкидон, потому что они были к Константинополю, ближе к Константинополю. Папа Римский Лев просил перенести заседание в Рим, но Маркиан счел, что это не очень удобно. Неудобно добираться просто до Рима, всем далеко. Тем более, что в самом Риме как таковой проблемы вероучения не стояло ни перед кем. Никто и не устраивал споров, никто не полемизировал по вопросу природы во Христе. Как-то это никого не интересовало. Сам Лев еще в 448 году составил документ под названием «Томас папы Льва к Флавиану», «Томас к Флавиану», где изложил свое видение учения о двух природах во Христе. Это видение было совершенно православным, оно устраивало Восточную Церковь, несмотря на то, что Лев, ну вот по идее Рим как бы не участвовал во всех этих спорах, но тем не менее сохранял такой православный взгляд на этот вопрос. И, конечно, то, что в его учении, в учении Папы Льва, были и правильные термины, и правильные определения, как соотносятся эти природы, то есть оно как-то удивительно, удивительно на это смотреть. Человек, который ничего не знает о проблеме, вдруг выражает ее ясно и четко в православном изложении. Этот Томас Флавиана, к Флавиану, он был довольно ценным памятником. Он накануне Халкидонского вот этого 4-го Вселенского собора вдруг стал довольно успешно и быстро распространяться на Востоке и на Западе. То есть получилось так, что о нем вспомнили как о некоем документе, который поможет преодолеть смуту на Востоке. И он сразу же получил широкое распространение. И к собору 451 году он был настолько популярен, настолько известен, что, конечно, не мог не войти в акты собора, не мог не войти в один из основных документов. Итак, в 451 году в Халкидоне собор открылся выступлением самого императора Маркиана. Маркиан предложил некую программу действий на этот собор и оставил попечение о соборе своим чиновникам, которые должны были отслеживать правильность процедуры. С самого же начала римские легаты, прибыв на собор, заявили, что они не останутся на соборе, если Диаскор не будет переведен в число обвиняемых. Вообще на соборах была такая практика, что обвиненный сидел в центре, а все отцы соборов сидели как бы вокруг него. И тот, кто сидел в центре, не имел права голоса. То есть практически человек, оказавшись на скамье подсудимых, он мог только лишь заботиться о том, как бы себя оправдать. Он не заботился ни о вероопределении, ни о канонах, ни о правилах. Ему было не до этого. Главной его задачей было себя оправдать. И поэтому перевести Диаскора сразу в подсудимое, это был очень такой ловкий, продуманный шаг. Диаскор обладал сильным очень авторитетом, властным был человеком, и поэтому его участие в обсуждении могло привести к чему угодно. То есть это было непредсказуемо. Он мог силой своего характера заставить других людей принять его сторону. Поэтому ни в коем случае нельзя было допускать до обсуждения. Это можно было сделать только одним путем. Перевести его сразу в обвиняемого. Да. Нет, не Диаскор, Феодосий. Император Феодосий, а Диаскор был епископом. Кто еще запутался в именах? Не стесняйтесь, спрашивайте, объясню, потому что я сам иногда тоже путаюсь.
Как пишет правильно? Флориан или Флориан?
Флавиан.
Флавиан.
Флавиан не дожил до этого собора, то есть спустя 2 года после Эфесского собора он уже не занимал кафедру. Он умер в изгнании после осуждения на Эфесском соборе, он был отправлен в ссылку, и по пути в эту ссылку он и скончался. Итак, на соборе, кроме Домна Антиохийского и Евсевия Дорилейского, легатов Папы Римского, осуждаемых Евтихия и Диаскора, присутствовали еще и 2 епископа, упоминание которых нам крайне необходимо запомнить. Это епископ Ива Эдесский. Ива Эдесский. Надо запомнить, потому что их имена еще всплывут в истории церкви. И Феодорит Кирский. Феодорит Кирский, Кирский с 2 «р». Феодорит Кирский и Ива Эдесский. Их присутствие на соборе было обязательным, потому что их подозревали в несторианстве. Их подозревали в несторианстве. Они знали Несторию, они с ним вместе учились в антиохийской школе, и сами они понимали, что их все подозревают, и специально приехали на собор для того, чтобы доказать свое православие. И, в общем, собор их, вот это заявление о православии принял и оправдал от всяких осуждений. Но об этом уже в конце собора. Итак, Диаскора стали обвинять по нескольким пунктам. Во-первых, его обвиняли за превышение своих полномочий. О каких полномочиях идет речь? Ведь, казалось бы, он же епископ Александрийский, патриарх Александрийский. У него неограниченные полномочия. Но оказывается, что он не имел права в Эфесе председательствовать. Потому что председателем на соборе может быть лишь лицо, может быть лишь местный епископ. Местный епископ. Или человек, избираемый собором в качестве председателя. Он же был назначен таким волевым решением императора. Это не соответствовало церковным канонам, и поэтому Диаскора судили за превышение полномочий. Это во-первых. Во-вторых, его судили за нарушение процессуальности, нарушение организации процесса соборного обсуждения. Многие епископы давали показания против него, говорили, что он заставлял их что-либо делать. Неважно что. Принимать то или иное решение, подписывать бумаги. То есть Диаскора судили за то, как он проводил вот этот Эфесский собор 449 года. Плюс его судили и за то, что он применял силу к своим пресвитерам и епископам в Александрии. На него собралось очень много жалоб. И эти жалобы действительно подтвердились. Диаскор признавал, что он действовал в отношении к каким-то епископам или пресвитерам жестко. Кроме того, его подозревали и в организации мятежа в Александрии. Не церковного, а политического. Дело в том, что когда Феодосий младший погиб на охоте, и Пульхерия возвела на императорский престол Маркиана, Диаскор попытался осуществить политический переворот. И поскольку в Александрии еще была сила, еще какое-то влияние на империю, он действительно всерьез рассчитывал, что этот переворот ему удастся. Однако Маркиан был не менее характерным человеком и смог этот переворот предотвратить. Но Диаскор сразу же не стал наказывать, чтобы не делать из него политического такого мученика. Поэтому он отложил свои обвинения на заседание собора. Таким образом, осуждений против Диоскора, чисто вот таких дисциплинарных, оказалось огромное количество. И все первое заседание ушло лишь на цитирование этих осуждений, на свидетельство и, в конце концов, на осуждение Диоскора за свою деятельность. Во-вторых, Диоскора судили и как пособника еретикам, а именно Евтиху. Евтиху, тому самому архимандриту Константинопольскому, который распространял это учение о единой природе во Христе, об одной природе во Христе. Когда Диоскора стали спрашивать о том, как он верует, то выяснилось, что Диоскора в таком случае лучше было вообще молчать. Так бы и никто не знал, что он думает, сказал бы, что вот я вот верую, как все остальные соборы. Но он стал рассуждать, он стал пытаться выгородить Евтиха. Но Евтих был, находился в настолько безвыигрышной позиции, что любое его выгораживание только еще более усугубляло его положение. То есть Евтих настолько наговорил на соборе 48-49 годов, что ему вполне хватило бы, чтобы гореть несколько веков в адском огне, потому что он действительно учил еретическим мыслям. То есть он утверждал, что Христос не воспринял человеческую природу в полноте. Он говорил, что только вот в некоторой части. И что он нам совершенно не единосущен по человечеству. Это страшная ересь, которая приводила к отрицанию самого искупления на кресте. Вот. Поэтому, конечно, положение Евтиха было бедственным, и Диоскор, взявшись за его выгораживание, он только на себя навлекал еще больше обвинений. В конце концов, его стали подозревать в ереси, и когда он, в конце концов, признал эту ересь, его анафематствовали, низложили, предали анафеме, низложили и отправили в ссылку. Его вместе с Евтихом. Куда их ссылали? Ну, в разные места. Но, как правило, это Кавказ или...
Сочи, Ялта.
Нет. Нет, Сочи, Ялта это совсем сурово.
В те времена тогда и ссылали.
Сочи, Ялта это совсем сурово. То есть их поюжнее. Нет, нет, это южное побережье Черного моря.
Всего?
Да, вот эти места. Да, да, Трапезунд, Абхазия, вот эти места.
Абхазия как раз на море.
Нет, она...
Абхазия повыше.
Ну, Трапезунд это южный, на юге.
Южный берег,
все правильно. Значит, там они в совершенно невыносимых условиях, в условиях, как они говорили, страшного холода, они пребывали, нечего было. Как писал один из мучеников, он писал своим родственникам, сохранилась переписка, он писал, что это невыносимая страна, здесь они даже в обед не пьют вина, это совершенно страшные люди. С ними невозможно, то есть они меня держат в таких здесь ежовых рукавицах, я не могу даже вина выпить за обедом, это что-то ужасное. Да, вот так вот жаловались. Ну, в общем, туда их рассылали, ну кто знает, может быть, там, это сейчас там, Олимпиада там. А южная часть, она каменистая, скалистое такое место, где, может быть, действительно ничего не растет, где действительно сложно выживать. Кто знает. И далее собор перешел к самому главному вопросу, ради которого все и собрались. Это вероопределение. Если стал вопрос о том, что во Христе две природы, и что одна ипостась, то, в общем, как они сосуществуют, как они объединяются или не объединяются, как они смешиваются или не смешиваются, как они сосуществуют, две природы во Христе. Этот вопрос должен был раз и навсегда осудить две крайности. Первая крайность – несторианство, о котором уже говорили на Третьем Вселенском Соборе, когда проповедовалось и две природы, и две ипостаси. И вот появилась вторая крайность – одна природа и одна ипостась. Две крайности, которые, в общем, терзали церковь на протяжении нескольких десятилетий. Одна была порождена антиохийской школой, другая – александрийской. Вот эта вот новая ересь, родоначальником которой был Евтих, она стала называться монофизитство. Монофизитство. Монофизитство в переводе с греческого означает единоприродие. Монофизия – одна природа. Монофизитство – единоприродие. Оно не такое однозначное, вот как мы его понимаем, говоря просто, что вот одна, они признавали одну природу. Здесь всегда было очень много каких-то нюансов, потому что нельзя признавать одну природу во Христе, иначе как объяснить его, то, что его видели, то, что он страдал. И вот эти нюансы, они разными богословами по-разному оговаривались. Кто-то говорил о некой внешней оболочке, в которой пребывала божественная природа. Кто-то говорил даже о кажущемся воплощении Христа, о том, что это было нечто, что казалось, что на самом деле воплощения как такового и не было, что была одна божественная природа, и апостолам она являлась на кресте, она тоже казалась людям, и никто его на самом деле не мог осязать, что это некий фокус, проделанный Христом, чтобы все подумали, что он действительно воплотился. Такие вот крайние богословы, они назывались фантастами. Ну, фантазу – это казаться. То, что кажется. Ну, фантазер. По-другому не скажешь. Что как бы человеческая природа, она казалась людям, окружающим Христа. И поэтому, конечно, никакой человеческой природы не было. И вот против этих двух крайностей собор должен был принять такое вероопределение, которое бы раз и навсегда прекратило все споры. И собор приложил всяческие усилия для того, чтобы это действительно у них получилось. В качестве основы для вероопределения был взят вот этот знаменитый Томас Папы Льва, Томас Флавиан. Вот этот документ, ставший популярным. И представлялось, что, основываясь исключительно на нем, и удастся окончательно опровергнуть две эти ереси. Что же говорилось такого в Томасе Папы Льва? В нем говорилось, прописывалось конкретно, и отдельно относительно каждой природы, в какой именно полноте она себя являет. Что это значит полностью наследованная человеческая природа? То есть Папа Лев попытался настолько подробно описать вот это воплощение, настолько подробно пытался описать каждый аспект действия той и другой природы, чтобы ни один еретик больше не пытался найти каких-то лазей и говорить о какой-то неполноценности наследования природы. В итоге собор пришел к мнению, что описать положительным образом это невозможно. То есть как положительным образом? Ну, к примеру. Да. Хорошо, что вы. Ну, я просто не хочу эти термины, чтобы. Да, да. Значит, вот как, например, какое-то явление описать положительно? Ну, например, стул, он коричневый. Я описываю то, как есть. Он коричневый и деревянный. А я могу описать его отрицательно. Этот стул не железный и не синий. Я ведь не лгу, не лжесвидетельствую. Это действительно стул именно не железный и не синий. Ну, это как пример такой, да, вот такого богословия, которое называется апофатическое богословие, то есть отрицательное богословие. Отцы собора пришли к мнению о том, что Бога и некоторые его тайны невозможно описать положительно, потому что мы не можем знать всего о Боге, поскольку он не вмещается в наш разум. Вот эти тайны Бога воплощения, Троицы, они совершенно не могут быть нашим разумом усвоены однозначно, стопроцентно. Они не могут быть усвоены настолько, чтобы о них говорить. Мы говорим о чем-то только тогда, когда знаем о нем наверняка. Если мы чего-то не знаем, мы не имеем права об этом говорить. Да.
Не является ли вот это вот принципиальное решение собора? В общем-то, если раньше все эти ереси не рождаются, это попытки писать положение, то здесь ставится вопрос совершенно жесткий. Нам оно совать нечего, фактически. Есть тайны, куда мы не должны вообще залезать.
Да, может быть. Но, в общем, собор пришел к мнению о том, что во Христе две природы, одна человеческая и божественная, одна божественная. Собственно, вот это апофатическое богословие потребовалось только тогда, когда стал вопрос о том, а как же они сосуществуют в одной ипостаси? Как они сосуществуют вместе? Вот описать это положительным образом нельзя. Нет таких терминов. Сложно описать. Мы это, как-то вот на веру воспринимаем, что да, он и Бог, и человек одновременно. А как именно? И тогда собор составил четыре термина, которые и вы должны были описать, вот этот факт сосуществования. А что это за термины? Давайте их запишем. Неслиянно. 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 Непреложно. Не раздельно и не разлучно. Неслиянно, непреложно, не раздельно, не разлучно. Неслиянно, непреложно, преложно через Е. Преложно, не раздельно, не разлучно. То есть по два термина против каждой из ересей. Два термина против несторианства, два термина против монофизитства. Что это значит? Неслиянно. Это первое определение против монофизитства. Они не сливаются в одно. То есть они сосуществуют, но при этом не сливаются вместе, не превращаются в что-то одно. Второй термин – непреложно. Непреложно – это славянский термин. И означает он непревращенно. Переложение приложено, да? Переложение – это превращение из одного в другое. Когда естество чего-то перелагается из одного в другое. Слышали, наверное, термин «приложение даров». Это и есть изменение сущности. Изменение одной субстанции на другую. Непреложно, то есть человеческое не превращается в божественное, не поглощается ею. То есть опять еще один термин против монофизитства. И еще... Нет, смотрите, слияние это когда два вместе сливаются в одно, и один, есть одна часть и вторая часть, они сливаются. Приложение это превращение одного в другое. Да. Слияние подразумевает совместное сосуществование в нечто новое, в неком новом виде. А приложение это когда не образуется чего-то новое, а второе превращается в первое. Это жестче, это некая такая лазейка, которая могла использоваться еретиками. Она сразу была отсечена вот этим термином. Вторые два термина нераздельно и неразлучно. Значит, что значит нераздельно? Чем он отличается от неразлучно? Нераздельно – это параллельное сосуществование двух природ и двух ипостасей. Значит, когда Несторий говорил о разделении природ, он говорил о разделении ипостасей. Это как бы существование врозь, когда у каждого свое личное собственное существование. Во Христе нет этого. Они существуют вместе, но не разделяются. То есть они две обособленные природы, каждая самостоятельно, но они не разделяются, не разделяется, не существует друг от друга независимо. Неразлучно, второй термин, это обозначение некого процесса. То есть, если нераздельно, речь идет о нераздельное существование здесь и сейчас, то неразлучно это существование неразлучное в процессе. То есть, когда каждая из природ себя проявляет, например, божественное в сотворении каких-то чудес, оно не отлучается от человеческой природы. Человеческое тоже здесь присутствует. То есть, многие отцы, монофизиты, богословы монофизиты, они как раз говорили о том, что человеческая природа, она как бы вот то уходит, то появляется, то уходит, то появляется. Вернее, не монофизиты, а несториане, простите. И собор специально говорит, что нет такого. Не бывает такого, чтобы во Христе только одна какая-то природа действовала, а другая куда-то отлучалась.
Тогда вопрос. А как же последняя фраза на кресте? Боже, Боже, никого ты не покинешь.
Ну, вот. С точки зрения христологии, конечно, этот вопрос немножко... Ну, а в чем проблема?
Меня не доходит просто.
А в чем проблема?
А вот как раз, если две природы существуют одновременно, значит, ощущение существует, это не считается вообще, я боюсь, что это тоже как-то
проявление человеческой природы.
Просто они должны все-таки друг друга как-то ощущать. Христос должен себя все время ощущать Богу. Вот я могу чего-то сказать, то, что тут очень сложная вещь. А вот разве он Бог и есть значит, лицо Троицы, какой здесь Бог? Он никогда не покидался вообще. Не было разрыва связи с Троицей.
Ну, какая-то связь.
Я боюсь, что это не чинство, там начинаешь.
Нет, я не вижу здесь никакого противоречия. Две природы у вас одной ипостаси на кресте. Здесь какое-то проявление человеческой природы, свойственное человеку. Да? Богооставленность, чувство богооставленности.
Нет,
если бы Христос висел на кресте и там, напевал песенки, понимаете, вот это было бы сразу вопрос, а как же так? Где же человеческая природа, почему она не страдает? А нет такого. В том-то и дело, в этом, вот это чувство богостанности как раз и показает, как показатель того, что человечество ему это имеет полноценное присутствие здесь на кресте. Он как Бог мог бы сойти с креста. Без проблем. Но нет, человечество себя искупляет здесь. Это слова, которые говорят о том, что человечество есть. Вот здесь оно присутствует, оно вопиет. Оно страдает и вопиет. Понятно, да? Хорошо.
Ну, в общем, не верится. Вы хотите чудо, наверное.
Нет, я понимаю, ваш вопрос в том, как же так? Они же троица, у них одна природа, неужели они друг друга не чувствуют, не ощущают? Конечно, они чувствуют себя. Конечно.
Есть некий элемент искусственного отделения одного от другого, чтобы вот дать нам пример предельного страдания, предельного одиночества, предельного одиночества. Вот это происходит в момент, что он не чувствует своей второй природы.
Да никак, чувствует он свою природу, конечно, как же не чувствует? Нет, ну а как же ему быть? Нет, вот смотрите, ну вот в этом как бы проблема, что есть ипостась Христа, которая себя являет двойственно, в соответствии с своими двойственными природами в мире. А вот он совершает чудо. Человек способен на совершение чуда? Нет, это что получается, он человеческую природу свою отринул в этот момент? То же самое на кресте. Он что, божественную отринул? Нет, просто они себя являют. Он в этом и вся сложность его природы, она двойственна. У отцов тоже не брало, поэтому они решили. Неразлучно, мы ничего не будем говорить. Не знаем как, но знаем точно, как не надо.
Не морочьте
его. Хорошо. Значит, отцы собора постановили, как учить не надо. Из положительного было сказано лишь то, что во Христе две природы, и что они полноценны, полны, и каждая наследована целиком. Эта позиция является неким положительным элементом вероопределения. Остальные — это вот эти четыре термина отрицательные. На этом заседания собора были завершены. Вообще надо сказать, что такая, может быть, вот это нежелание отцов собора принимать положительные решения, оно продиктовано жесткими рамками самого императора. Он потребовал, чтобы собор проходил быстро, чтобы отцы долго не рассуждали, чтобы они как можно скорее выдали вероопределение. Он не допускал каких-либо несогласий, он требовал единодушия, и поэтому отцы были вынуждены, может быть, даже прибегнуть к этому приему апофатического богословия. И именно из-за этой скорости, в общем-то, вопрос о вот этих двух епископах, о которых я говорил, Ива Эдесский и Феодорит Кирский, вот вопрос о их оправдании, он прошел очень быстро. Когда заседания закончились, они стали завершаться, они вышли вперед и спросили, а как же мы? Как же мы? Вот нас подозревают в несторианстве, но мы не несториане. Мы веруем так же, как и вы. Им сказали, ну хорошо, подпишите деяния собора, и все подозрения от вас, будут сняты. Они подписали вероопределение собора, и больше их никто ни о чем не спрашивал. Хотя они принесли на собор свои творения, чтобы собор тщательно их исследовал, чтобы в их писаниях не было чего-то чуждого этому учению. Но собор проходил вот эту завершающую фазу довольно быстро, это нужно было совершать довольно оперативно, поэтому с них было достаточно просто подписи. Но впоследствии вот эта скоротечность собора, она аукнется. И вопрос о этих двух епископах еще встанет на повестке дня. Ну, может быть, небольшой перерывчик?
Да. Я сейчас хочу. Да. А что такое Томас?
Томас некий документ. По сути, документ или послание, переводится с латыни.
Посланник. Томас Флавиан, да, здесь
написано? Целиком называется «Послание папы Льва к Флавиану».
Томас – это послание.
Томас – это послание. Ага. Или его вообще как называть, просто Томас Флавиан, или Томас Льва, или просто Томас. Других таких же терминов не было. Таких же документов Томас. Итак, как на всех соборах до 4-го Вселенского, в Халкидоне после догматических вероопределений приступили к обсуждению канонов и правил. Канонов и правил. Для чего они принимаются, для чего они вообще нужны в церкви? Догматические вопросы, безусловно, имеют громадный интерес, значение для жизни церкви, но есть вопросы, которые необходимо обсуждать, есть вопросы другого совершенно порядка, если хотите, такого бытового. Это всякие спорные моменты о наследовании, о имуществе, о кафедрах, об отношениях между клириками, о возрасте, не знаю, там, принятии в монашество, о том, какой порядок должен быть для тех, кто решает бросить монашество, какое наказание. То есть все вот эти дисциплинарные вопросы, они всегда требовали отдельного обсуждения. И на Халкидоне их было принято довольно много. Но среди них я, пожалуй, выделю лишь несколько нас интересующих. Первостепенный, наверное, самый важный вопрос это правило номер 28, 28 правило, вопрос о статусе Константинопольского патриарха, или, как указано в правилах, Константинопольского епископа. Почему встал вопрос об этом статусе? Почему им стали интересоваться, для чего и вообще инициировали это обсуждение? Инициировал обсуждение сам Константинополь ввиду роста своего влияния. Правило, 28-е правило звучит следующим образом. Я примерно перепривожу его недословно. Примерно. Поскольку столица империи является Константинополь, поскольку здесь сидит император, здесь сидит так называемый синклит, то есть сенат и весь чиновничий аппарат, именно поэтому принято считать, что Константинополь является новым Римом, то есть новой столицей империи. И поскольку он приобретает такой статус, соответственно, и епископ этого города должен иметь соответствующий статус, как и епископ Первого Рима. Точно такой же статус, как и епископ Первого Рима. То есть Константинополь требует себе места, второго места, или вернее, первого же места, как и Рим, среди всех церквей по чести. Именно по чести. Это ключевой термин. По чести. Если на Втором Вселенском соборе Константинополь говорил, что он должен быть вторым после Рима, то есть первым на Востоке, то теперь он говорит, что он не просто второй после Рима, а такой же, как Рим. И разделяет с ним первенство чести христианской церкви. Первенство чести в христианской церкви. Однако первенство с точки зрения Рима и с точки зрения Константинополя – это разные явления. В Риме впоследствии учение о первенстве папы переросло в учение о папской непогрешимости. А в Константинополе же здесь скорее сформировалось учение о первенстве чести в классическом понимании смысла. То есть чести быть первым, предстоять на богослужении первым, быть первым в диптихах, то есть в поминальных книгах, быть третейским судьей для спорящих епископов. То есть первенство чести – это некое вот такое наградное, так сказать, титулярное такое вот именование Константинопольского патриарха. С этого момента его титуле появляется прилагательное «Вселенский». Вселенский патриарх. Чтобы здесь развивать дальше свою мысль, довольно сложную, надо немножко обратиться к первым векам и посмотреть, как вообще сформировались патриархии. Что значит патриарх? И что значит идея пентархии? Идея пентархии. Итак, в Древней Церкви, с самого начала ее организации, выделялось некоторое служение, которое мы сейчас называем епископское. Это служение было свойственно апостолам. То есть первых апостолов и вообще апостолов называли епископами. Когда апостолы постепенно умирали, они оставляли после себя восприемников, людей, которые наследовали их власть. Власть, данную Богом. Что это за власть? Это связывать и разрешать. Разрешать в смысле развязывать. Значит, что-то заключать, что-то постановлять и что-то отменять. И с точки зрения дисциплины, и с точки зрения таинственной жизни. То есть епископ имеет на себе благодать Святого Духа, ту самую благодать, которой апостолы были наделены Иисусом Христом. Этот дар Святого Духа передается всем епископам церкви от апостолов. Один и тот же дар. От одного к другому. Этот дар позволяет епископам совершать таинства, этот дар позволяет епископам рукополагать священников, совместное собрание епископов позволяет им рукоположить другого епископа. Епископ – главное лицо в Древней Церкви, как и сейчас. Это сан, который не имеет выше себя ничего. Не имеет выше себя абсолютно ничего. Нет такой силы божественной на земле, чем дар епископского служения. Пресвитерское служение, то есть священническое, диаконское, они тоже благодатны, они тоже имеют дары Святого Духа, но не имеют некой власти. У епископа все главное, что его отличает от остальных, это власть. Власть духовная, не власть политическая, экономическая или еще какая-то. Это власть духовная. Епископ в переводе с греческого «епископус» – это человек, который, ну, может быть, плохие ассоциации будут у вас, но все-таки надзирающий, надсмотрящий, смотрящий над каким-то над группой людей или над территорией, неважно. Это человек, который над ними стоит, смотрит, чтобы они не совершали чего-то, что не соответствует Евангелию. То есть он хранит пасту. Пастырь. С самого раннего этапа христианства, развития христианской церкви, епископ настолько сильно отличался от пресвитера, что только он мог совершать таинство. Пресвитер мог совершать лишь некоторые таинства или молебны, или ну, какие-то чинопоследования, но не таинство. Только епископ совершал крещение, евхаристию, хиротонию. В общем-то, что-то из этого сохранилось до сих пор. Например, в католической церкви только епископ может совершать крещение. Только епископ.
То есть все, которые могут крещить епископ,
конечно.
Конечно.
Просто надо понимать, что в католической церкви очень много епископов. Очень много.
У нас епископ.
У нас епископ, к сожалению, у нас их очень мало сейчас. Она должна быть в древней церкви. Епископ стоял во главе каждого прихода. Во главе прихода мог стоять только епископ. Правда, приходы были больше, чем наши. Наш приход – это храм, как правило. В древней церкви приход – это центральный храм и еще несколько в округе.
Благочиние.
Благочиние, по сути, совершенно верно.
И благочиние возглавлял епископ.
Да, только епископ.
Скоро.
Ну вот мы к этому, слава Богу, идем.
Это хорошо.
Нет, это очень хорошо. Это прекрасно.
Сейчас увеличивается количество
епископов,
да?
Да. Пока.
Сколько стоит епископов в
последнем? Очень хорошо.
Больше, да? Нам больше.
Здесь очень важно.
Ну, по сути дела, это действительно хорошо, когда епископа будет больше, потому что за, ну как бы у себя на родине, за 10 лет я мог увидеть епископа 4 раза. 4 раза. И то. Эти 4 раза он просто приезжал отслужить, ну, литургию. И все. Отслужил литургию, это объявление вешается, что вот к нам приедет епископ. Все. Приедет епископ, приезжать. Что приезжать? Увидите все.
А как вы себе представляете служение епископа, в принципе?
Ну, я как представляю, как он сказал, о том, чтобы крещение...
Он не виноват, что он... Что,
конечно, он не виноват,
потому что
не
слышал,
он один такой.
Он, у него огромная епархия, он должен, пока он всех объедет, где он уже должен как-то всем проявить какую-то любовь свою пасторскую, пока он всех объедет, пройдет там год.
За год, а за 10 лет, 10 лет прошло, 10 лет, 4 раза, 2 раза был он в одном храме, за 10 лет 2 раза.
Значит, большая епархия.
Большая.
Конечно. По-другому никак. Поэтому их сейчас и дробят, их именно поэтому дробят. Их дробят, делают маленькие епархии, чтобы епископ был везде, чтобы он реально занимался делами. Все, что он успевал раньше делать, это объехать свои территории, за которые он отвечает.
Да он даже не знал, что храмы даже есть какие-то такие.
Да нет, ты навык
знал. Я не знаю, это как он приезжал, сказал, я даже не знал, что у вас храм такой-то, такой-то есть. Вот его, и тот, что приехал, его пригласили. Насколько я слышал от батюшки, он говорит, мы его пригласили. А так, наверное, он и не приехал.
Да, давайте это я продолжу. Значит, они стояли во главе приходов, у них в клире было много также епископов, пресвитеров и хор-епископов.
Как?
Хор-епископ.
Хор-епископ?
Да, хор-епископ. Хор-епископ в переводе с греческого деревенский епископ. То есть епископ, который возглавляет или стоит во главе храма, не прихода, а храма какого-то, который находится в деревне. Ну, мне кажется, что где-то деревня по сравнению с древней, это город. То есть он был по своему сану епископ, но находился в подчинении у епископа в приходах. И ему выделялся какой-то небольшой храм где-нибудь в отдаленном поселении, ну, в зависимости от географического положения. Со временем, когда в IV веке христианство стало выходить из подполья, из катакомб, когда христианство стало дозволено религией, оказалось, что приходы и церкви, они не разрознены между собой, что они на самом деле представляют собой единое христианское пространство. И по всему этому христианскому пространству очень много приходов и епископов. И им и была такая необходимость ограничивать территории юрисдикции, то есть вот этого территории, на которую епископ распространяет свою власть, в соответствии с какими-то нормами, общепризнанными. Так стали появляться епархии. То есть объединение нескольких приходов в какую-то одну вот организацию, в какую-то одну территориальную единицу. Среди этих епископов здесь, в епархии, выбирался один, именно выбирался, который и нес бремя епископа, главного епископа. Не епископа над епископами. Не создавался искусственно какая-то новая духовная уровень духовной власти. Нет. Он был инициатором собраний, он был инициатором разных обсуждений, судопроизводства. Он избирался как старейшина, чтобы не руководить всей епархией, а следить за тем, чтобы внутри был порядок. И все каноны и правила, которые были приняты здесь, соблюдались четко и своевременно. Это некое такое служение секретаря, что ли. Да, ответственный человек, ответственный за то, чтобы в церкви все соответствовало вот его епархии канонам и правилам. Если какой-то вопрос возникал, что-нибудь связанное с неподчинением или с каким-нибудь преступлением какого-то клирика, то вопрос о нем выносился на соборное обсуждение, и этот епископ главный, выбранный, старейший епископ, он объявлял в созыве собрания, совет собора, приглашал всех епископов в какое-то место, и они вместе заседали. Он руководил процессом самим вот этого соборного рассмотрения, и в конце оглашал принятые всеми совместные решения. То есть это некий старейшина, который со остальными епископами держит совет вместе.
Старейшина в смысле возраста или почитания?
Раньше это было одно и то же. Как раньше мудрость как мудрость приходит с возрастом.
Возрастал.
Но иногда возраст приходит один. Раньше такого не было.
А мы все уходим.
Раньше мудрость действительно приходила с возрастом. Нет, если он не возник, он его не поднимает. Он не может просто так взять вопрос, если он сам по себе этого вопроса нет. Нет проблемы, он ничем и не занимается им.
Нет, ну сейчас фактически вот такие же люди тоже есть, начальники. Ну вот все, ну когда дел много, а у него вот, у каждого епископа тоже переход, есть некие дела, которые вот они просто, ну, да, здесь произошло, остальные не знают. Просто вопрос решается.
Если вопрос настолько мелкий, он решается локальным путем.
Вот. А вопрос определения.
Если есть. Это было прописано в канонах и правилах.
То есть это...
Юрисдикции местного епископа в главе прихода тоже находились многие вопросы. Если был какой-то вопрос, который превосходил его юрисдикцию, он вносился на общий совет епископов.
Есть...
Он заявлялся епископом, что есть вопрос, который он решить не может самостоятельно. Главный епископ принимал сведения, собирал всех, и они все вместе обсуждали и рассматривали.
Просто погрузить вопросы его невозможно.
Нельзя было, нельзя абсолютно. Плюс имейте в виду, что древние христиане и современные христиане немножко разные люди.
В... Вера, да?
Нет. Вера у нас одна, а отношение к вере. Мы все-таки большей части живем немножко обособленно. Работой, своими делами. А раньше христиане немножко по-другому устраивались, у них жизнь немножко по-другому выстроилась. У них приоритет был все-таки сначала храм, вера, вера и храм. Вера, которая может осуществляться на практике только в храме. Вот. Поэтому там все было очень активно, там нельзя было, не могло быть вопрос, который был бы замолчен, затаен или как-то куда-то ушел в небытие. Значит, когда стал вопрос о том, каким образом организовывать власть епископов на местах, было принято делить территорию и юрисдикцию среди епископов в соответствии с государственными внутренними границами внутренних образований, административных единиц. То есть вся империя делилась на префектуры, диацезы и провинции. Провинции соответствовали епархиям, диацезы соответствовали митрополитическим кругам, префектуры ничему не соответствовали. Были митрополитические округа, среди которых выделялись несколько городов, которые впоследствии и оформились в патриархии. Вот префектуры, наверное, ближе всего к делению на патриархии. Итак, провинции, епархии, диацезы, митрополитические округа, префектуры – это патриархии. С древнего времени появилось несколько таких крупных церковных образований, именно патриархий, число которых равнялось 5. То есть есть митрополитчья округа, территории, где выделяется епископ какого-нибудь, ну, самого большого главного города. То есть, по сути, митрополит, это в переводе с греческого означает глава города или главный город. Митрополит – епископ главного города. Потому что, ну, на территории империи понятно, что были какие-то вот значительные такие центры, города, вокруг которых диацезы и выстраивались. Вот митрополитчие округа в этом плане соответствуют делению диацезов на диацезы. И центр диацеза, в центре, в городском центре диацеза и находился митрополит, который был главный среди местных епископов. Митрополитчие округа чаще всего вот образовывались в патриархии. Значит, патриархом становился ну, тогда назывался, еще не всегда назывался патриархом, сначала назывался просто архиепископ. Архиепископами были епископы городов, которые являются столицами префектур. И таких было 5. Александрия, Антиохия, Рим, Карфаген и Фессалоники. Александрия, Антиохия, Рим, Карфаген, Фессалоники.
Это патриархии, да?
Это я бы их сказал пока...
Или митрополии.
Это такие округа, это вернее города, где вокруг которых выстраивались, вокруг которых объединялись несколько митрополий. Это города, вокруг которых объединялись несколько митрополий. И города, которые соответствовали города столицы префектур, все правильно. Города столицы префектур. Города столицы префектур. Была римская префектура, Александрийская. Но они по-другому назывались, там префектура Восточный Иллирик, префектура Восток, так называлась, Ассийская префектура. Неважно, как они назывались, это были самые крупные города. И в них сидели епископы, которые признавались всеми как безусловные старейшины епископы или главные епископы в префектуре. Безусловно, это только в русской церкви митрополит выше архиепископа. Не знаю, с чем это связано. Может быть, мы тогда, когда будем проходить русскую церковь, будем это исследовать, но традиционно митрополит ниже архиепископа во всех церквях. И интересно, что вот у нас 15 автокефальных православных церквей, и только во главе одной из них стоит номинальный митрополит. Остальных архиепископов. Патриарх он митрополит Московский.
А белорусский?
Это не автокефальная церковь. Не автокефальная церковь. Например, кипрский предстоятель, он не патриарх, он архиепископ. И вообще большим образованием считается архиепископия, а не митрополия.
Вот. Архиепископия, она соответствует, значит,
несколько митрополий объединяются в архиепископии. Да.
Несколько диацезов, да?
Несколько диацезов, да. Значит, наименование архиепископа, то есть человек, епископ, который стоит во главе нескольких митрополитических округов, сохранялось очень долго, до начала 5-го столетия. То есть в течение всего 4-го столетия главой митрополитических округов, объединение митрополитических округов признавался архиепископ. Лишь в 5 веке, с начала 5 века, архиепископ постепенно приобретает другое наименование – патриарх. Патриарх. И идея о единстве, единении в церкви 5 главных центров, 5 патриархов, она с древних времен постепенно стала перекочевывать в 5-е столетие. Я их называл Александрия, Антиохия, Фессалоники, Рим, Карфаген, 5 крупнейших городов, 5 столиц префектур, соответственно, 5 архиепископов.
С 5 века.
Нет, еще раньше. Это я сейчас немножко возвращаюсь обратно. Вот эта идея о том, что церковь объединяется в 5 независимых друг от друга крупных центров, 5 архиепископий, она очень прочно укоренилась в традиции христианской церкви и таким образом преобразовалась в идею о пентархии. Пентархии. То есть правление 5. То есть считалось, что единство 5 архиепископий, оно и гарантирует церкви некое единство веры и единство самой церковной организации. Среди них, что непонятно, сказать?
Все.
Значит, но со временем некоторые центры стали угасать. Так постепенно Константинополь превзошел по своему влиянию Фессалонику. Фессалоника стала вытесняться. Она стала одной из, она стала метрополией. Константинополь, естественно, должен был стоять, должен быть столицей префектуры. Почему? Потому что, ну, это же столичный город. У него должна быть самостоятельная, независимая ни от кого, церковная власть. Карфаген тоже со временем потерял. Карфаген тоже со временем потерял свое значение в Римской империи, потому что его в конце концов окончательно разрушили. Как сказать, Карфаген должен быть разрушен, его в конце концов разрушили. И понятно, потеряв политическую власть, он потерял церковную власть. И со временем эта пятая колонна, пятая архиепископия, центр, перекочевал в Иерусалим. Иерусалим, который очень долгое время был нищенствующей кафедрой, кафедрой, входившей в сферу влияния Антиохии, подчинявшейся всегда. Ну, в общем-то, его рост, рост его значения и влияния был скорее искусственным. Императору было выгодно, мы потом об этом будем позднее говорить, императору Юстиниану, будет выгодно, чтобы эта кафедра возродилась, чтобы она была такой страноприимницей для всех остальных христиан. Иерусалим всегда был, есть и будет всемирным, всеправославным, всехристианским паломническим центром. Он не имеет и не будет, наверное, иметь никогда какого-то другого значения. Это святые места. Они в особом почитании у всех христиан. Поэтому здесь должна быть независимая кафедра. Поэтому уже в V веке идея Пентархии, она немножко по-другому преобразуется. Она сохраняется, но преобразуется. Во-первых, архиепископы становятся патриархами. Число кафедр остается прежним, но они смещаются. Из Фессалоники в Константинополь, из Карфагена в Иерусалим. И эта идея Пентархии, она сохранится и будет преобладать еще долгое время, вплоть до XI века. Но она подразумевает равенство всех этих патриархов. Она подразумевает их единство, единство равных. Как собор епископов, это единство равных. Нет сана выше епископа. Епископ, который выбирался во главе митрополитчьего округа, он не выбирался просто, это епископ главного города в диацезе. Он есть старейшина, тот самый, который имеет полномочия, не право, а именно полномочия всех собирать для разрешения отдельных вопросов. Патриарх или архиепископ – это нечто схожее с этим. То есть глава, он не то, чтобы он собирал только глав митрополитических округов, он собирал всех епископов. Он собирал всех епископов и также, как равный среди них, и как человек, который имеет соответствующий сан среди них, он ставился во главе их только для организации, не для подчинения, не для приказания, не для власти, в такой политическом смысле, а некой для устроения организации среди епископов, чтобы не было нестроения среди них. В конечном счете все это преобразовалось в нашем современном мире в поместные церкви, где также во главе церкви стоит патриарх или архиепископ. Архиепископ, титул может быть какой угодно, но мы знаем, что это просто епископ по своему сану. Он имеет точно такой же сан, как и все остальные епископы. Но мы его почитаем как старейшего, почитаемся и молимся о нем для того, чтобы в церкви сохранялся мир. Так вот, что касается Константинополя. Это 28-е правило Халкидонского собора о том, что столица империи из Рима переехала в Константинополь, она была расценена самим Константинополем как право находиться среди всех этих поместных церквей, среди всех патриархатов на одну ступень выше. Вот это искушение власти, что ли, оно в свое время сыграло злую шутку с Римом. Он искусился этой властью, он действительно возомнил себя нечто большим, чем просто епископ, наместник Бога на земле. Да, это совершенно просто невероятное заявление. Так вот, Константинопольский патриарх приписывает себе некоторые полномочия, которые превышают полномочия епископа, равного среди всех остальных. И она, эта традиция, вроде бы, вот его вот это суждение, оно вроде бы выглядит логично. Действительно, вот есть же у нас главный на приходе, есть главный епархии, есть главный поместной церкви. Почему не должно быть главного в мире? А вот не должно быть, потому что в древней церкви всегда сохранялся паритет между этими пятью патриархами. И единственное, о чем они когда-либо спорили, хотя они об этом в принципе не спорили вообще, это их место в диптихах. В диптихах, в поминальной книге, где поминаются предстоятели всех церквей, предстоятели. Они предстоят, они представляют какую-то церковь. Они выступают как официальный представитель этой церкви. Но не властелин, не глава. И Константинополь немножко со временем потерял логическую нить. Он переступил ступень равенства епископов. Он придумывает себе сейчас, здесь и сейчас, некое новое место над другими епископами. Власть чести или первенство чести, о котором идет речь, наделена такими полномочиями, которыми никогда в древнее время ни один патриарх и архиепископ не обладал.
Вы имеете в виду 20-й?
21-й. Даже 21-й.
В нынешнее время.
Значит, эти все проблемы Константинополя, это именно проблемы какие-то, они начали подниматься в 20-х годах 20 века, после того, как Константинополь потерял юрисдикцию везде, где только можно было. Когда в 15 веке Византия была захвачена турками, мусульманами, казалось бы, что с захватом последней православной державы теряется и все православный патриарх Константинопольский. Но он не потерялся. Мехмед II, султан, который завоевал Константинополь, он не уничтожил христианскую веру, а наоборот оформил ее как отдельную организацию в составе мусульманского государства. И главным человеком, который отвечает за всех православных в империи, он назначил патриарха, назначил его вождем народа, дал ему соответствующий фирман, то есть ярлык. И эту власть Константинопольский патриарх осуществлял на всей территории Османской империи. А это огромные территории. Это все балканские страны, все балканские церкви, сербская, румынская, болгарская, которые уже тогда обладали определенной независимостью, вдруг оказались в его подчинении.
Богатейшие.
Но опять их с ума свела власть. Когда вы становитесь вторым человеком в империи после султана для православных, то ваше место становится, объектом желаний очень многих. Неудивительно, что, например, в 18 веке константинопольских патриархов сменились 50 раз. Некоторые были по 6-7 раз патриархами. Да, они менялись, они подкупали, это была борьба политическая. И в 20 веке от Османской империи вдруг не остается ничего. Соответственно, и от юрисдикции Константинополя остается буквально вот в Малой Азии.
То есть вы имеете в виду, что греки уехали из Турции в 20-х годах?
Нет, они не уехали из Турции, они там остались. Но они уехали с Балкана, их оттуда буквально прогнали. Они уехали из Греции, из Сербии, из Болгарии, из Румынии. Они резко сократили свою юрисдикцию, независимо от себя.
Это турки?
Ну, турки им сократили.
А в 20-х годах был уже был обмен между Грецией и Турцией по населению там?
В том-то и дело, что Элладская церковь образовала свою собственную юрисдикцию, на которую Константинополь не распространял свои права. И Константинополь остался ни с чем. Все, что у него было, это какие-то разрозненные отдельные приходы где-то в Европе и в Америке. И именно тогда отмечается активность в отношении разработки учения о примате Константинополя. И примате, ну, мы действительно можем говорить о примате. Почему? Потому что Константинополь использует совершенно те же приемы, те же методы, которым пользовался Рим в свое время. То есть он обосновывал свою власть церковную политическими условиями. Но он абсолютно несостоятелен здесь. Потому что 28-е правило не позволяет ему быть первым. Потому что в Константинополе больше нет синклита и императора православного. Это два условия, которые ставились во главу угла в 28-м правиле. Это жестко показано, что Константинополь только потому становится равным Риму, только потому, что сюда переехал синклит и император. Больше ни почему. Синклита императора уже давно нет. Ни в Константинополе, ни в России. Потому что русская церковь не претендовала, никогда не будет претендовать на какое-то первенство. Потому что она понимает, что существование христианской церкви православной возможно только в соборном организации, в соборной. А где кто какое место занимается, на самом деле все равно. И если уж речь идет о каком-то первенстве, чести, то это первенство надо давать Иерусалим, в конце концов. Как первой кафедре, как место, где жил Господь. Вот. Совсем недавно, 10 лет назад, было опубликовано послание патриарха Алексея II к патриарху Константинопольскому Варфоломею. Оно неизвестно нам в России, потому что оно было написано на французском и не опубликовано вообще, а отправлено в Фанар. Фанар – это район в Константинополе, где сидит Константинопольский патриарх. Это ответное письмо на деятельность и заявление Константинопольского патриарха. И там патриарх Алексей очень жестко, в очень жесткой форме, объясняет Константинополю все его проблемы. И все о том, о чем я сейчас говорил, там прописано. И самая главная проблема Константинополя состоит в том, что он, не будучи ничем, будучи епископом несуществующей кафедры уже, политически, исторически несуществующей, он продолжает претендовать на первенство в церкви, и более того, он пытается расширить это первенство, подчинив себе территории стран исторически неправославных. Вы знаете, что в Европе очень много приходов разных церквей, и русских очень много. И в Америке очень много приходов. Но Америка и Европа – это не православные исторические страны. Это новое образование. И Константинополь пытается свою юрисдикцию перевести именно туда, потому что у него больше негде переносить. Потому что все остальное, все православные страны, у них своя юрисдикция. Вот. В данном случае он пользуется другим правилом. Я сейчас не буду о нем говорить. Но суть его заключается в том, что он объявляется пастырем для варварских племен, находящихся на определенной территории. И это правило Константинополь переносит на современную ситуацию, называя вот эти варварские племена, это французов, немцев и так далее. Не понимая, что речь идет о варварских племенах, которые уже находятся в юрисдикции Константинополя. По крайней мере, так было в правилах записано. В общем, так или иначе, Константинопольский патриарх очень усердно в последние, особенно десятилетия, разрабатывает учение о собственном первенстве. И единственным противодействующим лицом в данной ситуации является Московская патриархия и Антиохийская патриархия, в основном те представители данных церквей, которые находятся в Америке, потому что они на себе вот это давление ощущают гораздо больше, чем мы здесь. Потому что они там, сидя, понимают, что у них пытаются отобрать их приходы, их власти здесь. Именно поэтому и осуществилось объединение Русской Православной Церкви с Русской Православной Церковью за рубежом. Это было непосредственно после этого письма патриарха Алексея с целью, чтобы лишить хоть какой-либо возможности патриарха Константинопольского наложить лапу на Европу. Только объявив это юридической юрисдикцией Русской Православной Церкви, можно было оградить все приходы Русской Православной Церкви за рубежом от Константинополя. Это объединение, слава Богу, произошло, и его удалось миновать.
Часть какая-то все-таки...
Какая-то часть, конечно, тут пытается себя позиционировать, как-то откалываться, но...
Мы все равно сказали, что это за рубежом.
Да. Некоторые приходы, некоторые епископы заявляют, что они не признают этого объединения, но...
Почему? Чем объясняется?
Ну, как всегда, все по отношению к Московской Патриархии, все недовольство, оно связано с тем, что якобы она... сотрудничала с советской властью, тем самым лишила себя святости.
Там...
Вот, но понятно, что это как бы такое, не знаю, какое-то темное восприятие действительности, во-первых. Во-вторых, оно тут же кончится, как только прекратят, как только кончатся эти епископы, которые откалываются. Они заинтересованы в своем личном существовании. Как только они умрут, как только их не станет, не станет и проблем. Но они будут очень сильно откалываться, они дробятся. Там, где нет единства, там идет дробление. А дробление, оно приводит к исчезновению окончательно, в конце концов. Потому что появится один, появится и другой среди них же. Они расходятся на двое, на трое, в конце концов придут в ничто.
В смысле, это... Епископы не хотят входить, которые, под которыми несколько церквей, да? Это не то,
приходов,
что
приходов.
Приход, да?
Именно речь идет о нескольких приходах.
О нескольких приходах.
Да. Нет, вот из под бывших приходов, не только они слушают, что там непонятно, что творится. Это чем по будущему стоит там счет
дела? Сейчас сложно сказать. Они... Дело в том, что эта история, она творится сейчас, вот прямо сейчас, до сих пор.
Митрополита
Слонский. Ну, это уже другая немножко да, тема, да. Но, в общем, да.
Больше политики, действительно, чем частного, личного.
Политики и финансовые потоки. Финансовые потоки, конечно, здесь имеют. Здесь поэтому позиция Русской Православной Церкви здесь абсолютно устойчива и последовательна. У нас нет таких вопросов и проблем, которые... сейчас раздирают другие церкви.
Пока.
Да вряд ли будут, в общем.
Ну почему? Тоже мало что даже придумать.
Нет, не будут придумать.
Нет, а потом...
в России
да,
очень...
Да, 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 да.
У нас очень трепетно относятся к традициям. Очень трепетно относятся к традициям. Попробуйте в храме спеть что-нибудь по-другому или как пропустить какую-нибудь часть службы. Вас бабушки сумками закидают. Подобного я видел, я слышал. Но... Нет, нет, там сокращали количество, могли сократить количество стихир, количество чтений, но сами чтения. Их могли сократить по количеству, но само богослужение никогда не изменится. Никогда священник, никогда на амвоне не выйдет женщина в священническом. Облачение.
Нет, я буду честно говорить, на что, насколько я плохо знаю. И то я больше уже.
Ну, это отдельный вопрос, отдельное явление, но вообще в целом нет. У нас вера останется неизменной. Так же, как и практика. Лучше, да, лучше будет, хуже нет. Есть еще вопрос?
Это дробление, вот вы сказали, да,
да.
Что дробление.
Вот
мне это очень задело.
Дробление
за рубежом? Да, вот это ваша фраза, что дробление приводит к исчезновению.
Да.
Ну вот смотрите, мы возвращаемся к правилу 28-му, которые использовали в Древней Церкви, когда начались вот эти дробления, когда были епископства, но они были обоснованы тем, что только епископ имел право проводить таинство. А что у нас сейчас получается? Значит, у нас епископат начинает множиться. А куда деваться священникам?
Речь не об этом. Речь идет о дроблении, то есть отделении одних от других. У нас увеличение штата, а не дробление. Дробление – это когда кто-то не признает власть другого и от него отделяется. Говорит, все, я с тобой не дружу, я теперь другая церковь. Я теперь другая церковь. Кто-то из наших епископов так заявляет?
Нет.
Это увеличение штата идет. Дробление епархии – это естественный процесс, он нужен нам. Он необходим как воздух.
Ну хорошо, давайте конкретный вот случай. Да? Вот возьмем наше благочиние. Вот у нас сейчас благочиние возглавляет наше благочиние. Да. Он не монах, он белый священник. Он не может быть епископом. Да, вот назначает к нам епископа. Это монах, да, монашество, черное монашество. Значит, а куда его девать? И таких много.
Почему?
Ну,
как он
станет наш
комиссий?
Вот он делает, что я вас советую.
Нет, значит, он будет в штате епископа.
А епископ
что будет делать?
А он над нами за всеми не следит.
Откуда?
Нет, просто понимаете, не хочет.
Нет, теоретически я не могу.
Нет,
какая-то гора, где-нибудь собираться.
У вас есть нового завета, откуда все? Ну, он на всех пришла.
Я не очень понимаю вопрос. Неужели они не могут вместе в одном храме?
Нет, тоже не могут. Так оно и будет. Но мне вот, я хочу обратить внимание, что у нас как бы некая десакрализация произойдет вообще епископство, потому что мы на владык взирали уже, мы так воспитаны, владыка где-то очень высоко, это, конечно, такая полная власть, авторитет, и это было вот, ну сколько уже, сколько поколений, да? И до революции, до переворота. А сейчас, если вот следовать логике, епископат будет разрастаться, действительно, уже, скажем, у нас в Благочине 30 лишним храмов, это уже для епископа даже это много, потому что все равно он не сможет вот в том формате, о котором говорит Святейший, окормлять паству. То есть Святейший говорит, что епископ должен быть доступным. То есть, да. И вот, ну, я, может быть, поделюсь, так сказать, священнической скорбью тоже. Но вот когда я с некоторыми отцами общаюсь, которые вот из других епархий небольшая, он говорит, ну, запросто, я поехал к епископу, мы там посидели, поговорили, он меня принял. Вот. То есть это нормально. У нас 1500 приходов в монастыре, в Московской епархии. У нас даже до секретаря добраться сложно. То есть у нас идет через цепочку, через благочинный, потом помощник секретаря, потом секретарь, потом викарий, потом владыка. И естественно, вот этот дефицит общения, а он необходим священнику, потому что есть вещи, которые, ну как, к отцу хочется прийти, а где отец, где добраться к нему сможет, который тебя услышит. Естественно, он услышит, потому что ну, наш владыка Ювеналий, это же такая гора, такая мудрость, которая там десятилетиями аккумулировалась, опыт колоссальный, да, человек, который, конечно, с духовной точки зрения, с практической, мог бы очень много дать, но он один, а у нас 1500. То есть физически невозможно. Он был у нас за 20 лет один раз.
Викарный епископ появляется, это не то же самое?
Викарный сейчас вот, прошу прощения, что я задерживаю, сейчас владыка тоже достаточно мудро он строит стратегию, у него такая мудрость. Он ставит викарными епископами своих чад, по сути. И так вот, как вот, значит, епископии делят, образуют из нее митрополии, часто, так сказать, приходят, ну, так сказать, по благословению Святейшего молодые епископы, которые как бы начинают вот под митрополитом образовывать вот этот диацез. И вот это вот важно, потому что, конечно, огромный корабль вот наш, на Московской епархии, он, если его начнут вот так пробить, просто ставить епископов, которые будут врастать вот в эту ситуацию, которые будут в течение не одного года понимать вообще, что происходит, потому что здесь очень много таких вот течений различных, и ситуации достаточно непростых. Вот. Поэтому, наверное, с этой точки зрения это все правильно. Вот Светлана Михайловна спрашивает, как где еще сидеть, это не самый главный вопрос, не самый главный момент. Конечно, статус, соответственно, понижается статус епископа, но не то, что понижается, а он, епископ занимает свое место, вот как в древней церкви. А пресвитеры, они, естественно, будут при епископе, не так, как вот мы сейчас царствуем. У них уже все будет по-другому, да, будет епископ. А пресвитеры будут исполнять то, что он благословляет. То есть вот, может быть, не дали прийти.
Ну, я просто, я понимаю, посыл Святейшего. Вряд ли он задумывался о Москве, потому что Москва — это очень тяжелый вопрос. Здесь надо подходить очень продуманной тактикой. Речь, видимо, идет все-таки о других наших территориях больших, где просто действительно епископа не видят в силу того, что он за 300 верст.
Ну да, вот там я согласна.
Вот речь идет именно об этом проблеме. Там вы согласны?
Я не понимаю. Здесь я не понимаю, как это будет так.
Я, честно говоря, сам не знаю, как в Москве это будет делаться. Мне почему-то казалось, что здесь всегда достаточно епископов и так, здесь достаточно всего, но, видимо, речь идет все-таки, ну, по крайней мере, я смотрю журналы, просматриваю журналы заседаний синода нашего, я вижу там новых епископов, ну, точно за пределами московской.
Пока.
Не знаю, как будет дальше, но может быть... Нет, может быть, он сюда и не нужен. Зачем сюда, может быть, он не нужен здесь?
Ну, там не было так написано, что кроме Москвы, Московской области...
Нет, почему? Нет, дело в том, что в Москве-то их хватает, наверное, нужно там, где они нужны. Может быть.
Нет, ну в Москве они сидят, наверное, где-нибудь там наверху.
И то, что это то, что мне и говорили,
как это наверху. Они там сидят, это вот некий слой епископский. А люди не дали. Так вот, ну так я к нему могу прорваться.
Нет, ну вот с другой стороны, смотрите,
Бернан,
Алексей, вот был период этих самых 20-х и старост, которые имели там власть такую, что пальцем ткнут.
Это
был и, ну как, это реальность, которая, конечно, сейчас для нас удивительна, да, что в тот период, когда, по сути, священник настоятель был лишён вообще всех прав, был как наемный рабочей силы. Сейчас мы, в силу того, что церковь восстанавливалась, и действительно на плечи настоятеля, и вся тяжесть вот этого восстановления легла. Они стали строителями, архитекторами, художниками и так далее. Все на них. Но этот период, он сейчас заканчивается. Вот реально в нашем центральном, значит, округе заканчивается. Естественно, церковь, она, даже хотим мы, не хотим, это немножко, так сказать, другого плана состояния. Это реальность, которой, потому что, может быть, у нас нет всей информации, ее, естественно, и не может быть. Священноначале оно видит какие-то тенденции, пытается, в общем, как-то, так сказать, предусмотреть и перестроить церковь, подготовить церковь к новому такому вот периоду, который потребует действительно вот окормления епископского, может быть, увеличения штата священников, потому что священников на самом деле не хватает, не знаю, там как епископ хватает, но священников не хватает. У нас просто вот по, значит, штатному расписанию, у нас благочинение, сейчас 4-5 священников вот только дайте. Есть для них
место,
да. А, скажем, если говорить о нашем приходе, если еще бы 2 священника, если не помешало. То есть мы бы начали служить, естественно, полный суточный круг. У нас есть еще храмы, которые требуют также постоянного присутствия священника. То есть вот по всей вероятности это не просто вот механическое увеличение епископов, но это увеличение и пресвитеров, которые тоже, может быть, статус у них будет несколько иной, они будут действительно постоянно присутствовать и в домах христиан, да, православных, и какие-то ситуации, и просто идти...
Будет больше окормления.
Да, потому что сейчас, вот, я понимаю, у нас много болящих, и, по сути, многие, некоторые понимают, некоторые не понимают, но то, что вот если человек болен, его надо причащать практически каждый день, его надо соборовать, с ним надо... Это же большая работа. Вот один.
А их как где?
Или 50, или что? А, значит, священник...
Сначала священника.
Да, священник отслужил, и уже, значит, осталось там полдня, еще какие-то необходимости, все, времени нет. Так что потребность на самом деле большая. Сколько детских у нас учреждений, и дошкольные, и школы. Сейчас же вот скажу завтра, пожалуйста, приходите. В школу начинается образование. Все, просто никто... И кто? И кто? Простите.
Епископа.
Нет, так что здесь, видимо, такая вот...
Ну да, сейчас же говорится о том, чтобы вести православие, да? Как там, православие?
Ну, основа православной культуры. Ну как, уже не очень говорится, потому что все это замешали, перемешали, перепутали. За это время подросло поколение уже мусульман. Классов сейчас уже по 6, по 7 человек. Те классы, которые поменьше, там 8, 9, 10, это уже третий класс. А они, ну не сами родители говорят, а мы не хотим.
Нет, ну да. Можно, например, не обязательно сказать такое, ну что, православное, да?
Да это все уже проходили, да, это да, там, можно, как сказать, это.
Чтобы не пугать народ. Да, может быть, и объяснить надо действительно людям, что такое христианство, что такое мусульманство. И человек должен сам выбрать себе, что ему лучше.
Нет, на самом деле,
объяснить ему, чем отличается христианство от мусульманства.
Да мы же находимся на своей территории исторической, и мы будем объяснять.
Конечно. На самом деле, если говорить о тактике, конечно, я считаю, упущено несколько лет очень важно, потому что ну вот так вот отношение вот вообще к этому, к ведению основ православной культуры, оно изменилось в лучшую сторону. И не только со стороны, но власть, она как-то, так сказать, делает вид, что да-да-да, на самом деле там 20-40 лет не пройдет. Но изменилось, к сожалению, со стороны родителей. Ну им же мозги моют, ну как, им нам.
Телевизор.
Ну, телевизор там, но какие-то вот эти негативные ситуации, кто там. На кого-то наехал священник, то, значит, еще что-то. Так вот, и родители сейчас, вот, ну опять эта статистика, можно ли ей верить? Нельзя, это вопрос, потому что лукавство здесь есть, постоянно присутствует. Выбирают уже не то, что, так сказать, какую-то основу православной культуры, там, или, значит, историю религии, а говорят, не надо нам это, дайте нам, значит, этику, светскую этику. Представляете, что происходит? Родители, молодые вот ребята, которые, значит, вот смотрят на этот храм, иногда заходят, говорят, не надо нам, нам это не надо. Нам не нужна вот церковь в таком виде. Вот к чему мы пришли.
Я не могу здорово.
И этот момент, я говорю, 5 лет назад, 4 года назад, была другая ситуация. Но где взять действительно такой корпус грамотных педагогов, которые пришли бы и взяли...
Ну, на себя это ответственность.
Его нет. Его нет, к сожалению. К сожалению, это реальность. Его нет. Вот несколько человек, которые там были посланы на курсы в Троицерковную лавру, ну это капля, даже не капля в море, это капля в капле. Вот, так что вот, к сожалению.
Ну да, потому что многие христиане, называющие христианами, себя не верят в Бога.
Я вам больше скажу, нам дошли вот одни
экскурсии,
вам повезло, вот вы батюшка верующий.
Откуда не знаю.
Ну вот не батюшка, вот я говорю то, что слышала.
Такие есть, вы понимаете?
Ну мы сейчас
я встречал такое, что говорит, вот хочу сходить в церковь. Да, обязательно надо сходить в церковь, помолиться надо, вот, исповедаться, что тебе надо. Ты же, наверное, когда ты ходила? Да я не ходила вообще. Ну, говорит, надо, ты понимаешь, вот и это жизнь, и это же. Я говорю, ты что, веришь в это, в ту загробную жизнь? Я говорю, ну как, ты же тебя называешь, что ты верующая. Ну да, меня крестили. Ну, верю, ну как верю? Да, я верю, что это есть. Понимаешь? Вот что же. А она не верит по смерти души. Другой говорит, я христианин, да. Я ему начинаю рассказывать о кресте. Он говорит, что ты мне рассказываешь? Он больше знает про дао, он больше знает про
как, эго.
Ну там и все восточные эти, как, что они там из себя. Но он не знает Христа.
Да, ну, как
так вот, как ваше имя спросить? Игорь. Вот мы для этого здесь и собираемся, чтобы нам утвердиться здесь, что вот мы смотрим на историю церкви, да, открываем для себя вот новых моментов, важных, новых, и вот уже после этих занятий вы с кем-то там, так сказать, в какой-то беседе, сказать, да это было, скажет, это все ереси. Микейский собор, мы с вами.
Толкидонского собора. А вот у меня вопрос как-то, а вот это правило 28-го, будет ли оно пересматриваться? Получается, что его нужно пересматривать?
Нет, подождите, их не пересматривают.
Нет, вот собор, который придет.
Нет, они не пересматривают. Правила Вселенских соборов не пересматриваются, в принципе. Не пересматриваются. Оно действовало, их не принимают специально на все века вперед. Но действовало он был здесь и сейчас в определенной политической ситуации. Ага. Ситуация изменилась, он как бы не действует сам по себе, потому что он уже не применим к современной ситуации. Уже нет ни Византии, ни Константинополя, нет ни тех епархий, которые, о которых там говорилось.
Но патриархат есть.
Патриархат есть, но совсем другая организация.
Ну хорошо,